Коллеги, прошу занимать ваши места. Мы выбиваемся из графика, что недопустимо. Уважаемые коллеги, слово для следующего выступления предоставляется Живулину Вадиму Александровичу, директору Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития. Пожалуйста.
Дорогие друзья, добрый день. Добрый день, уважаемые участники конференции. Большое спасибо организаторам за проведение таких мероприятий. И что особенно радует, что это не какое-то отдельное мероприятие, которое проведено, ну, скажем так, на показ. Это серия конференций, которая проходит ежегодно и не раз, и собирает профессионалов, отраслевиков, представителей промышленности, бизнеса. И очень важно, когда такой диалог между отраслью, бизнесом, промышленностью и представителями органов власти формируется, и он регулярный. Почему Минэкономразвития и, в частности, Департамент оценки регулирующего воздействия принимает участие в подобных мероприятиях? Собственно, по этой же причине, потому что оценка регулирующего воздействия – это процедура, которая направлена на анализ будущих решений, будущих нормативных актов, и в первую очередь основывается на позиции решения бизнеса. Как появилась оценка регулирующего воздействия? И что это такое? Ну, буквально 5 с небольшим лет назад, в 2010 году, было принято решение о том, что такая процедура должна появиться в деятельности правительства. А значит, одной из предпосылок ее появления стал один из нормативных актов, который касался высоты требований к высоте потолков в средних школах. И, значит, авторы этого проекта нормативного акта подготовили соответствующий документ, установили, что требование по высоте потолков в школе должно быть выше, чем существующий, по-моему, на 15 или 16 сантиметров. Документ прошел все необходимые согласования с ведомствами, и уже практически на этапе принятия в правительстве возник вопрос, а вообще в принципе вот это изменение высоты потолков зачем? Ну, очевидно, да, чтобы детям было светлее, комфортнее и радостнее учиться. Следующий вопрос, а промышленность готова выпускать те самые плиты, из которых потом будут строить школы с повышенной высотой потолков? Выяснилось, что нет. И все домостроительные комбинаты, которые на тот момент существовали и выпускали, значит, плиты для строительства школ, сказали, что им потребуется несколько десятков, а то и сотен миллионов рублей для изменения технологии производства. И, собственно, они, в общем-то, готовы, но это потребует денег и потребует времени. И тогда в руководстве правительства сказали, да что ж такое, но одно дело, когда документ не противоречит действующим нормативным актам, а другое дело, что он не учитывает позиции рынка, бизнеса, промышленности и устанавливает требования, выполнить которые крайне сложно. И, собственно, ответ был найден для анализа подобных документов, которые устанавливают различные требования, в том числе технические, была введена такая процедура анализа. В чем ее суть? Суть заключается в том, что на этапе разработки проекта нормативного акта, а в нашем случае это и документы в сфере технического регулирования, оценки соответствия, проводится специальный анализ, публичные консультации совместно с представителями конкретных организаций, экспертов на предмет выполнимости этих требований, соразмерности, адекватности, современности и прочее. Главная задача, которая ставится при проведении ОРВ, это выявить необоснованные издержки, предотвратить административные барьеры и избавить представителей бизнеса от избыточного контроля. Андрей Николаевич сегодня говорил о контроле и говорил о том, что его нужно усиливать. И, в общем-то, позиция о том, что эффективность контроля, я бы даже сказал, не усиление контроля, а повышение эффективности контроля нужно сегодня говорить. И эффективность контроля нужно повышать. Ответ очевиден, да, это нужно делать. Но равно как представители бизнеса делятся на две части, те, кто выпускает добросовестную и качественную продукцию, и фальсификаторы, с другой стороны, так и представители контроля нередко тоже делятся на две части. Есть те, которые добросовестно выполняют свои функции, и те, которые пользуются возможностью кошмарить бизнес. И в этом смысле вот такой вопрос об усилении контроля, он тоже неоднозначный, такая палка о двух концах. Значит, какое главное преимущество процедуры оценки регулирующего воздействия? Ее особенность в том, что решение принимать или не принимать тот или иной нормативный правовой акт в конечном счете формируется с учетом позиции бизнеса. Проводится анализ, возможно ли выполнить те требования, которые заложены разработчиком в проект документа. Ну, один из последних примеров, когда был подготовлен проект документа, связанный с креплением грузов в автомобилях при его перевозке, и качество крепления грузов нужно было проверить по специальной формуле. Формула достаточно сложная, объемная. Выяснилось, что документ касается всех без исключения перевозчиков. И крепление груза нужно проверять как на этапе его крепления, так и в процессе его перевозки. И, собственно, за нарушение требований крепления нужно было привлекать к административной ответственности. Вроде бы все логично, но вопрос, кто сможет по этой формуле его закрепить? Кто сможет по этой формуле проверить, правильно ли он закреплен? Доходило до того, что некоторые переменные этой формулы даже специалисты не могли сразу сказать, что они означают. И в зависимости от того, какие условия передвижения, тип транспортного средства, вид груза и прочее, значит, эта формула тоже подвергалась сомнению. Это к вопросу о том, какого рода должно быть регулирование. С одной стороны, оно должно устанавливать высокие требования безопасности, с другой стороны, оно должно быть выполнимым. За все время проведения процедуры оценки регулирующего воздействия было подготовлено, проанализировано более 4600 проектов нормативных актов в разных сферах. В первую очередь это документы, которые, даже не в первую очередь, а исключительно документы, которые затрагивают вопросы ведения бизнеса, вопросы предпринимателей. В их числе очень большой объем документов в сфере техрегулирования, оценки соответствия. Документы об аккредитации проходили процедуру. Значит, все современное законодательство и те изменения, о которых мы сегодня тоже говорили, они были объектом нашего внимания. По итогам этой работы, более чем в трети документов, примерно 37%, были выявлены те самые вредные, дорогие или невыполнимые, или неоднозначные нормы и положения, которые требовали исключения их из проекта нормативного акта. В этом смысле ОРВ сегодня является неким таким инструментом для анализа будущих нормативных актов и формирования по итогам анализа позиции правительства принимать или не принимать тот или иной документ. На сегодняшний день главным ресурсом, с помощью которого проводится оценка регулирующего воздействия, является сайт regulation.gov.ru. Хочу буквально два слова о нем сказать. Можете прямо сейчас с планшета, с телефона зайти на этот ресурс. Сайт не имеет мировых аналогов. Это система, на которой представлена информация обо всех проектах нормативных правовых актов, подготавливаемых сегодня правительством и федеральными органами исполнительной власти. Причем практически каждый может поучаствовать в проведении процедуры ОРВ и высказать свои комментарии, позиции по разрабатываемым документам. И если несколько лет назад доступ широкого круга участников, общественности, экспертов к разрабатываемым документам был очень ограничен. И мы помним случаи, когда появление на руках у кого-то из экспертов текста там, проекта постановления правительства или проекта федерального закона на этапе его разработки был чуть ли не таким должностным правонарушением, и даже могла быть проведена служебная проверка, как вдруг текст попал в руки кому-то из представителей бизнеса. То есть сегодня это совершенно другая система, которая наоборот направлена на максимальную коммуникацию с отраслью, с рынком. К сожалению, мы отмечаем, что эффективность такой коммуникации не всегда высокая. Тут есть тоже разные причины, как со стороны органов власти, так и со стороны представителей бизнеса. И я в очередной раз, пользуюсь вот сегодняшней представительной и очень профессиональной площадкой, хотел бы призвать всех заинтересованных и неравнодушных людей к тому, как будет строиться наше отраслевое профессиональное законодательство в ближайшие дни, месяцы и годы, пользоваться этим ресурсом и максимально активно представлять свою позицию. Уже сегодня больше 102 тысяч представителей экспертов бизнеса стали как бы экспертами этого сайта, они зарегистрированы на портале. На сегодняшний день только в нашем списке Минэкономразвития, департамента ОРВ, более 70 отраслевых объединений и ассоциаций, больше 1000 экспертов. Это те организации, с которыми мы отрабатываем документ, подготовленный федеральными органами исполнительной власти. Сфера этих документов совершенно разная. Это и документ в сфере промышленной безопасности, стройки, машиностроения, документы в области технического регулирования, ну и так далее, и так далее. За все время работы этого института, механизма, было проанализировано больше 50 тысяч замечаний и предложений экспертов бизнеса, которые в очень значительном числе случаев легли в основу будущих нормативных актов. И совокупная экономия от выявленных издержек составляет несколько триллионов рублей. К этой цифре можно по-разному относиться. Она, конечно, виртуальная. Это не те деньги, которые там переложили из одной корзинки в другую. Это средства, которые были выявлены в результате установления завышенных и зачастую необоснованных требований. Это те средства, которые разные виды бизнеса в разных отраслях смогли, в общем-то, сэкономить, не потратить по результатам этой оценки. Как устроено техническое регулирование в РФ и структура этой работы? Несколько слайдов я отсюда уже удалил, поскольку коллеги рассказали об этом подробно. Я хочу остановиться на том, где, собственно, бизнес, конкретные эксперты могут поучаствовать и как это сделать. У нас два органа, которые, в общем-то, на передовой, я бы сказал, в этой работе. Это органы, у которых есть полномочия по нормативному регулированию, Минпромторг, Минэкономразвитие и правительственная подкомиссия по техрегулированию, которая в конечном счете формирует позицию по вопросам принятия отмены технических регламентов. За все это время было принято 35 технических регламентов. Это регламенты Таможенного союза. Один вступает в силу в текущем году. Вслед за регламентами требуется, за принятием регламентов требуется кропотливая работа на национальном уровне. Это принятие постановлений правительства, исключение уже дублирующих и неактуальных норм и положений. Это программы по разработке стандартов и так далее. И в этом смысле даже после того, как технический регламент принят, это не означает, что работа экспертов в сфере технического регулирования больше не востребована. Есть еще очень серьезный пакет документов, которые тоже потребуется в дальнейшем принимать. В двух словах, техническое регулирование организовано там соответствующим образом, тоже не буду подробности рассказывать, но вот есть тот самый этап, когда представителям бизнеса можно включиться в работу, в процесс как бы, принятия решений. Это как раз этап, на котором проводится оценка регулирующего воздействия. В конце наставлю контакты почту электронную, телефон, и можно будет более подробно, если будет интерес, узнать, как это все работает и как конкретному участнику включиться в состав этой работы. Какие проблемы или вопросы мы увидели в процессе принятия законодательства в сфере технического регулирования? Ну, например, вопрос проведения повторной процедуры внутригосударственного согласования проектов технических регламентов или корректировки сроков разработки. Валерий Николаевич сегодня говорил о том, что таможенный ЕАЭС и, собственно, в рамках таможенного союза регламенты принимаются, работа идет очень интенсивно, но, тем не менее, возникает ситуация, когда документ изменяется с учетом замечаний сторон всех участников процесса. И возникает вопрос, требуется или нет еще раз проводить процедуры внутригосударственного согласования. Дальше вопрос о том, как анализировать практику правоприменения технических регламентов, уже вступивших в силу, в каком объеме, кто этой работой может и должен заниматься. Дальше вопрос тоже очень важный, и о нем, собственно, в первую очередь представители бизнеса нас спрашивают. Как должен выглядеть, как можно получить разъяснение по техническому регламенту, и есть ли какой-то специальный или официальный порядок предоставления таких разъяснений. И следующий вопрос, который тоже, на который мы хотим обратить внимание, вопросы оценки регулирующего воздействия именно на площадке таможенного союза. Несколько примеров. Проект технического регламента Таможенного союза о безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и изделий. Документ ожидаемый, его ждут очень давно. По-прежнему отсутствует единый рынок стройматериалов, и в этом смысле с проектом техрегламента у многих связаны такие высокие ожидания. Но в силу того, что документ очень и очень сложный, до сих пор документ не принят. Уже несколько раз были нарушены и сроки, и процедуры, и поскольку документ носит такой масштабный глобальный характер, на сегодняшний день нужно тоже определиться, как с ним поступать, потому что, с одной стороны, его ждет бизнес, отрасль, рынки, но, с другой стороны, в нем есть такие вопросы, которые урегулировать до сих пор не удалось. Или еще один пример – это технический регламент о безопасности алкогольной продукции. Проект технического регламента был разработан, внесен, подготовлен уже достаточно давно, но постоянно возникают новые вопросы, которые тоже замораживают вопрос его принятия. И в этом смысле, мне кажется, у нас тоже должен быть некий механизм, когда мы по таким сложным документам должны в определенный момент принять решение. Либо работа по нему, там, условно говоря, останавливается, либо мы должны документ принимать в той редакции, в которой он был странными сторонами согласован, и все остальные вопросы уже решать в процессе, после того, как документ будет принят. Вопросы толкования и разъяснения технических регламентов. Наверняка... Да, Андрей Николаевич, заканчиваю. Андрей Николаевич уже упоминал сегодня, да, вопрос, что промышленность не знает, как применять те или иные нормы, и у кого получить разъяснение по положениям тех регламентов. Хорошо, что у нас есть такой активный комитет, но и комитет тоже не может по всем вопросам и по всем запросам такие позиции готовить. И мы сегодня видим практику, когда участники рынка, представители промышленности задают вопросы всем, получают разные ответы и не знают, что с этим делать. Чей ответ является самым значимым? То ли это отраслевые министерства в сфере технического регулирования в сторонах, то ли это совет ЕЭК, Минэкономразвития, либо контролирующие органы, неясно. У нас есть предложение по тому, как можно было запустить работу по предоставлению разъяснений. Коллегам мы ее предлагаем. Я думаю, что в самое ближайшее время сможем достигнуть консенсуса и прийти к решению о том, как все-таки по самым сложным вопросам или просто по каким-то неясностям в тех регламентах такие комментарии для разъяснения можно было предоставлять. И еще раз обращу ваше внимание на информационные ресурсы, которые позволяют вам, как конкретному эксперту, представителю вашей организации, поучаствовать в работе. Основной – это regulation.gov.ru. Там есть кнопка «Оценить». Вы сможете увидеть, отсортировать документы и по разработчику, и по их сфере, выбрать свою необходимую сферу, оставить комментарии. И в дальнейшем высока вероятность, что именно ваш комментарий будет учтен. Если он обоснован, приведены надлежащие аргументы и доводы, он будет учтен в дальнейшем при принятии нормативного акта. Большое спасибо, уважаемые коллеги, и спасибо еще раз за конференцию.
Спасибо, Вадим Александрович. Следующее слово предоставляется Кулешову Алексею Владимировичу, заместителю руководителя Росстандарта. Алексей Владимирович, у вас 15 минут. Прошу укладываться в регламент.
Добрый день, уважаемые коллеги. Постараюсь уложиться в отведенное мне время и коротко пройтись по вопросу уже реализации закона принятого 162 ФЗ. В первую очередь хотелось бы отметить то, вот Алексей Владимирович говорил, Абрамов, что как сложно принимался закон. Я сам помню, когда 19 июня закон рассматривался в Госдуме на втором и третьем чтении, мы с коллегами, с некоторыми, я лично почувствовал спортивным болельщиком, когда переживали за один из базовых законов для нашего агентства. И в итоге, когда он был принят, ну, действительно почувствовали большую радость. Но вместе с тем сейчас наступило время реализации закона. Предусмотрено самим законом принятие 32 нормативных правовых актов. И, соответственно, к 1 июля они должны уже вступить в силу, чтобы закон заработал в полную силу. И проводится сегодня достаточно большая работа и Минпромторгом, другими органами исполнительной власти, Росстандартом, сотрудниками Росстандарта. Из этих 32 актов 9 актов правительства, 12 актов Минпромторга России и 11 актов, которые должны быть утверждены приказами Росстандарта. Подробно остановиться на всех документах не получится, поскольку выйду из графика, который и с того времени регламента, который мне предоставлен. Поэтому пройдусь по неким документам, которые представляют наибольший интерес, наверное, хотя все документы важны. Каждый винтик в механизме, он действительно очень важен. Первый документ, которым хотелось бы остановиться, это проект постановления о порядке осуществления межведомственного взаимодействия ФАИВов и участников работы по стандартизации. Документ регулирует деятельность Минпромторга как органа, который определяет государственную политику по стандартизации, Росстандарта как органа исполнительной власти по стандартизации, заинтересованных ФАИВов и госкорпораций, включая Росатом. Следующий документ – это проект постановления об утверждении порядка финансирования расходов в сфере стандартизации. Сам механизм финансирования предусмотрен статьей 33 закона. Предусмотрена возможность финансирования работ за счет бюджетных ассигнований, а также за счет юридических и физических лиц. За счет физических лиц и юридических и физических лиц предусмотрено проведение работ по разработке стандартов, по разработке информационно-технических справочников. Кстати, это новый документ в сфере стандартизации. Научная деятельность и подготовка кадров. Также в рамках нашего порядка, который сегодня был разработан, предусмотрена возможность софинансирования расходов и как из федерального бюджета, так и за счет физических и юридических лиц. Как Алексей Владимирович ранее отметил, что приоритет в финансировании разработки стандартов должен быть отдан организациям, частным лицам. Но сегодня в целом их стимулирование этой деятельности разработан и реализуется механизм субсидирования этих работ, о чем подробнее расскажет Алексей Николаевич Барыкин в своем выступлении. Также предусмотрена разработка порядка применения знака национальной системы стандартизации. Документ имеет достаточно серьезное и важное значение, поскольку законом предусмотрено возможность маркировки документов национальной системы стандартизации этим знаком, а также продукции, работы и услуг, когда происходит публичное объявление организациями то, что они применяют национальный стандарт. Следующий документ. Важная роль отводится в работе по стандартизации комиссиям по апелляциям. Комиссия по апелляциям рассматривает жалобы на решение о создании ТК, решение об отклонении заявки на создание ТК, на решение об отклонении заявки на участие в техническом комитете, также на решение об отклонении проекта нацстандарта, на решение об отклонении проекта предварительного национального стандарта и на любые действия и бездействия органов исполнительной власти в сфере стандартизации. Порядком предусмотрено то, что любая жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней со дня ее регистрации. Следующий документ. Консенсус. Законом предусмотрено, что документы национальной системы стандартизации, стандарты в частности, должны разрабатываться на основе консенсуса. Проектом решения, проектом приказа Росстандарта предусмотрено, что консенсус – это отсутствие принципиальных разногласий у значительного большинства членов ТК, либо проектного ТК, в целях подготовки мотивированного предложения по утверждению национального стандарта. В случае, если консенсус не был достигнут, то такое решение может быть вынесено на решение апелляционной комиссии, о которой говорил выше. Неучастие в голосовании в рамках достижения консенсуса приравнивается к голосованию за такое решение. Также предусмотрена разработка порядка проекта приказа Росстандарта о порядке создания деятельности ликвидации ТК. Создание деятельности ликвидации предполагается проводить в рамках разрабатываемой в ГИС Росстандарта, о чем более подробно расскажет Александр Владимирович Зажигалкин. Также проектом приказа предусматривается, что ликвидация ТК может наступить при поступлении соответствующего предложения председателя ТК, либо отсутствии в течение одного года предложений по разработке нацстандартов. Этот механизм вводится в целях того, чтобы не существовало неэффективных и неработающих ТК, и чтобы работа по стандартизации велась на постоянной основе. Также хотелось бы пару слов сказать о дальнейшем правоприменении закона о стандартизации. Во-первых, это закон спутника, о котором говорилось выше. В рамках закона спутника предусматривается приведение достаточно большого количества других законодательных актов в соответствии с законом о стандартизации. А кроме того, предусмотрены все изменения в законодательстве о закупочной деятельности в части применения документов национальной системы стандартизации при осуществлении государственных и муниципальных закупках. Важный вопрос в дальнейшем применении закона о стандартизации – это вопрос обеспечения обязательности применения нацстандартов со стороны организаций, которые публично заявили о том, что их продукция, работа либо услуги соответствуют национальному стандарту. Статьей 26, частью 3 закона, это прямо предусмотрено. Поэтому необходима проработка вопроса в рамках действующих или перспективных административных процедур обеспечения соответствия этим стандартам при условии, что мы видим на упаковке, либо в сопроводительных документах указания на ГОСТ, либо на другие документы системы стандартизации. Кроме того, необходима проработка вопросы регулирования добровольной системы соответствия продукции национальным стандартам. В частности, это относится к применению знака национальной системы стандартизации. Для того, чтобы была возможность у организации этот знак применять, необходима организация соответствующей системы добровольной сертификации. Работа в этой части сегодня опять же ведется Росстандартом, в том числе в рамках тех нормативных правовых документов, которые сегодня разрабатываются в рамках закона о стандартизации. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов ответить дополнительно, учитывая сжатые сроки. К сожалению, нет возможности более подробно остановиться на всех документах. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Алексей Владимирович. Следующее слово предоставляется заместителю руководителя Росстандарта Зажигалкину Александру Владимировичу. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мое выступление посвящено, может быть, и частному вопросу, но весьма и весьма важному. Вопросу, связанному с порядком организации деятельности Федеральной государственной информационной системы Росстандарта, а именно аспект, связанный с обеспечением деятельности участников работ по стандартизации. Вы знаете, что Росстандарт планомерно осуществляет деятельность по стремлению к более максимальной информатизации, к формированию современных, соответствующих лучшим мировым практикам международных ресурсов, национальных ресурсов в области деятельности Росстандарта. Один из блоков Федеральной государственной информационной системы Росстандарта – это блок стандартизации, деятельность по формированию которого сейчас находится в самом, так сказать, разгаре, и об этом надо несколько слов переговорить. Значит, я ничего не буду говорить по поводу нормативной базы, сказано было до меня. Теперь, что касается, собственно, ВГИСа. Цели создания Федеральной государственной информационной системы представлены на слайде. Понятно, что цель номер один – это создание единого информационного пространства для всех заинтересованных лиц и экспертов, работающих в сфере стандартизации. На сегодняшний день мировая практика, эксперт, находящийся за своим компьютером, может одновременно участвовать в работе на национальном уровне, на региональном уровне, на международном уровне и получать очень большое количество сервисов, которые позволяют, находясь в одной точке мира, активно участвовать в разносторонних процессах по стандартизации. В идеале мы видим такую же, так сказать, реализацию и с использованием системы ВГИС Росстандарта, но до этого надо пройти определенный достаточно длинный путь. И второй момент здесь очень важный какой? Это интеграция тех информационных ресурсов, которые были накоплены Росстандартом, с заинтересованными организациями, подведомственными организациями, смежными организациями, для того, чтобы был единый информационный ресурс, обеспечивающий, я бы сказал так, объективное и всестороннее информационное поле для работы экспертов. Второй аспект или вторая цель – это, безусловно, обеспечение открытости. Мы говорим все время о необходимости открытости, прозрачности, в законе о стандартизации об этом говорится. Лучший способ – это максимальная технологизация и информатизация данных процессов. Третий немаловажный аспект – сокращение сроков разработки. Стремление привести сроки разработки к 14-16 месяцам – это достаточно непростая задача с учетом увеличения и активности деятельности по стандартизации, и значимости стандартов, и, я бы сказал, нарастанию даже порой ожесточенности споров по содержательным аспектам того или иного стандарта. Переход к общей модели разработки стандарта в электронной форме – также одна из целей. Но и как следствие, одна из важнейших целей – это унификация процессов разработки, утверждения, изменения, отмены стандартов. Для деятельности по разработке стандартов, помимо принятия закона и принятия комплекса нормативных правовых актов, разработка и внедрение в ГИС – это еще один вызов, который приведет, неминуемо приведет к корректировке, во-первых, порядка разработки, процедур разработки, а во-вторых, к корректировке основополагающих стандартов, устанавливающих требования. Вот логику, которую мы выбрали, выбираем оптимальные способы разработки с применением Федеральной государственной информационной системы и на этой базе, соответственно, корректируем те или иные аспекты основополагающих стандартов, которые затрагивают эти вопросы. Я хочу сказать, что когда ВГИС заработает полным образом, отработаем какие-то ошибки и прочее, возможно, придется править и те нормативно-правовые акты, которые сейчас принимаются. Ну, это, что называется, рабочий процесс. Что касается принципов создания ВГИС Росстандарта, первый принцип, это я о нем уже по сути сказал, это обеспечение доступа к ВГИС Росстандарта с использованием сети интернет, веб-браузера и возможности в идеале через какое-то время сквозного прохода и возможности работы экспертов на разных уровнях стандартизации. Организация работы через систему единых личных кабинетов с различным уровнем доступа для различных участников. Однократность ввода идентичной информации, что тоже, мы надеемся, упростит процессы и обеспечит эталонность той информации, которая введена, и возможность активного использования для различных аспектов процедур разработки, обсуждения стандартов и так далее. Полнота, достоверность и актуальность информации, ну и открытость общедоступной информации. Безусловно, будет очень большой блок, который будет открыт для всех заинтересованных лиц, условно говоря, не являющихся экспертами, председателями, ответственными секретарями технических комитетов или работниками Росстандарта. Открытость, безусловно, эта система повысит, что мы говорим, ну, что можно анализировать опыт международных и зарубежных организаций, посмотреть. Вот что касается международного опыта, очень важный аспект. По какому пути мы пошли? Безусловно, Анализируем ситуацию на международном уровне, на региональном уровне, на зарубежном уровне. Анализировали все наиболее распространенные, я бы сказал, наиболее адаптированные и популярные информационные среды, информационные системы, которые существуют. Прежде всего, проанализировано было комплекс информационных инструментов ISO. Они представлены на слайде. Речь идет и о информационной среде технических комитетов, глобальной директории, управления заседаниями и так далее, и так далее. И в том числе механизм iSolutions, который ISO предлагает для всех национальных органов по стандартизации, чтобы, так сказать, не разрабатывать свои собственные системы. Но мы посчитали, что мы страна большая, нам, в общем-то, пользоваться iSolutions впрямую невозможно в силу самых разных обстоятельств, в том числе и специфики нормативного регулирования, поэтому пошли по пути разработки собственной системы, но с учетом тех механизмов, которые предлагает iSolutions. Проанализированы были опыт работы в информационных средах Международной электротехнической комиссии, прежде всего Collaboration Tool, очень, с моей точки зрения, удобный технологичный портал для совместной работы по стандартам, разрабатываемым в рамках МЭК. Был проанализирован национальный уровень, и я бы сказал, как в рамках бенчмаркинга наиболее передовая, наиболее эффективная и удобная для нас система – это DIN LifeLink, то есть опыт работы DIN-а в области электронной стандартизации, если так можно сказать. Проанализирован был опыт работы BSI, и в итоге то решение, которое получилось, в общем, можно сказать так, безусловно, оно основано на том международном опыте и зарубежном, который есть на сегодняшний день в информатизации деятельности по стандартизации. Концептуальная и упрощенная схема в ГИС-РУ-стандарта в части стандартизации представлена на слайде. Это три основных блока, если так можно сказать, на данный момент. Это прежде всего подсистема технических комитетов по стандартизации, где будет представлена эталонная информация о техническом комитете, где будет обеспечен целый ряд аспектов, о которых скажу позже. Вторая – это подсистема разработки стандартов, собственно, технологический процесс разработки от начала разработки до утверждения. Третья – важнейшая система – подсистема мониторинга, мониторинга и контроля деятельности в этих процессах. И две подсистемы, которые, так сказать, не являются подсистемами, но тем не менее сопряжены с ВГИС. Прежде всего речь идет о системе планирования, пока это ВГИС ПНС, или более правильно мы называем АИС ПНС, который уже действует давно в Росстандарте, на каком-то этапе она будет преобразована в составную часть ВГИС в целом. И фонд стандартов, и, соответственно, вот та информационная база, хранилище документов, которые, так сказать, необходимо использовать и при разработке стандартов, и при пользовании потребителями. Что касается основных автоматизируемых областей деятельности, тоже я не буду детально перечислять, они указаны на слайде. Все равно, независимо от АИС ПНС, подготовка предложений в ПРНС даже на данном этапе возможна с помощью применения вот, формируемого в ГИСРО стандарта. Во всяком случае, направление рассмотрения от заинтересованных лиц предложений в план национальной стандартизации в рамках действующей формируемой ГИС уже предусмотрено. То есть технические комитеты могут от любых заинтересованных лиц получить предложения по разработке тех или иных документов. Дальнейшая работа технических комитетов идет пока через АИС ПНС, но еще раз говорю, с перспективой формирования этого блока в рамках современной ГИСРО стандарта. Что касается разработки, разработка первой редакции, публичное обсуждение, окончательной редакции, подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение регистрации, все это в рамках электронной системы. Идеал – работа без бумажными технологиями, вообще не используя бумажные технологии. То есть переходим так, как разрабатываются международные стандарты в рамках ISO и MEC, это уже обширная практика. Координация и поддержка деятельности технических комитетов. Что очень важно, мы столкнулись с этим и на межгосударственном уровне, и на национальном часто сталкиваемся. Технических комитетов много, 340 только на национальном уровне. О неточности информации, о отсутствии точных идентификационных данных, координаты устарели и так далее, и так далее. Вот задача в ГИС – введение эталонной информации о составе ТК, структуре ТК, контактах, области деятельности, фонде закрепленных стандартов и так далее. Помощь, что очень важно, в организации заседаний и проведении голосований ТК. Удаленным образом на сегодняшний день это не просто возможно, это правильно даже, я бы сказал. Направление рассмотрения заявлений на участие в ТК, различных апелляций, которых будет все больше, направление рассмотрения заявления самим Росстандартом, ну и оценка эффективности деятельности технических комитетов на базе этой информации. Что касается пользовательского интерфейса, вот предварительно он также представлен на слайде, можно посмотреть. Две большие области, понятно, панель навигации и рабочая область, которая детально, когда так сказать, система начнет, будет готовиться к работе в полном объеме, мы будем проводить образовательные, обучающие мероприятия, покажем, как детально работать с интерфейсом. Один из принципов здесь был максимальной простоты. Конечно, необходимо не перегружать его для того, чтобы было более-менее удобно и комфортно специалистам не в информационных технологиях, все-таки в стандартизации работать удобно с данным интерфейсом. Что касается управления жизнециклом, я сейчас не буду. Что касается ключевых пользователей. Ну вот категории ключевых пользователей представлены на слайде. Что очень важно, у каждой категории будет свой уровень доступа. Минимальный, конечно, у иных заинтересованных лиц, но тем не менее достаточно обширный. Максимальный у, условно говоря, Росстандарта, центрального аппарата. Но председатели, заместители, ответственные секретари, члены ТК, мы постараемся, так сказать, максимально расширить поле доступа. Будем смотреть, уже называется, отлаживать этот момент в ходе реализации соответствующей системы. Что касается конкретных возможностей в ГИС, слайды будут, можно будет посмотреть. Вот те конкретные возможности по отдельным направлениям, они представлены на нескольких последующих слайдах. Ну, прежде всего, в части направления предложений в план национальной стандартизации. Направление любыми заинтересованными лицами предложений для того, чтобы технический комитет рассмотрел. Контроль заполнения обязательных полей при подготовке предложений, достаточно важный аспект. Направление отзывов членами ТК по предложениям, проведение голосований по предложениям и так далее, и так далее. Что очень важно, мы надеемся сформировать на базе этих предложений некий банк идей или, условно говоря, реестр отложенных тем, которые можно будет потом использовать для дальнейшей работы. Может быть, вернуться, что называется, к предложениям. Жизнь порой показывает, что, отказав в той или иной теме, мы вынуждены возвращаться. Меняется время, меняются подходы, и те или иные темы становятся актуальными, некоторые, наоборот, устаревают. Что еще важно, то вопрос, связанный с финансированием, в том числе через данную информационную систему, мы сможем учитывать объем запланированных субсидий по разработке того или иного стандарта и тем самым реализовывать финансовые инструменты. Что касается разработки стандартов, не буду тоже детально говорить, важно, что все этапы разработки стандартов во ВГИС электронизированный, информатизованный, как угодно скажите. Важно, что все эти этапы можно будет реализовывать в рамках ВГИС и, соответственно, обеспечивать вплоть до голосования и анализировать все этапы жизненного цикла разработки стандартов. Что касается координации и поддержки деятельности ТК, то же самое, детально возможности в ГИС изложены на слайде, я на этом не буду серьезно останавливаться. Важно, что электронное голосование для нас принципиально важно с учетом сроков, с учетом большой страны, с учетом невозможности приезда постоянного взаимодействия эксперта в очном режиме, переход и стремление к преимущественному электронному голосованию, за исключением, может быть, наиболее больных тем. Ну и, соответственно, то, что касается обжалований, я, так сказать, предполагаю, что количество жалоб и количество апелляций по тем или иным темам, планированию, разработке стандартов будет неуклонно расти. И это связано не только, там, может быть, с какими-то недостатками в работе технических комитетов, но, что самое важное, с возрастанием роли стандартизации, а самое главное, с объективными противоречиями при разработке стандартов. Если стандарты основаны на тех или иных объективных потребностях и противоречия возникают между, условно говоря, производителями и потребителями, то консенсус дойти действительно достаточно сложно. Иногда приходится для этого использовать площадку Росстандарта, порой значительно чаще, чем раньше. Ну, характерный пример – это изменение в ГОСТ Р-52044 по рекламе, то, что вот сейчас была рабочая группа Росстандарта образована, и очень непростые процессы, объективные расхождения между различными участниками или заинтересованными лицами в этой деятельности. Что касается конкретных аспектов начала эксплуатации в ГИС Росстандарта, задачи следующие. Апрель 2016 года. Формирование перечня пилотных проектов стандартов и пилотных технических комитетов. И, соответственно, с апреля по июль мы планируем поработать с наиболее, так сказать, подготовленными техническими комитетами, попытаться прогнать разработку соответствующих пилотных проектов в рамках ВГИС Росстандарта. Ну, скорее всего, это, как обычно, ТК, который лучше всего работает с информатизацией, 22-й, 98-й, ряд других технических комитетов. Посмотрим. Определяемся в течение марта месяца. Я думаю, что тут проблем не будет. С 1 июля 2016 года это уже использование ВГИС при разработке новых проектов стандартов. У меня есть сомнение, что мы с 1 июля сможем в полном объеме это обеспечить, но работаем в этом направлении. И, что очень важно, с 1 июля по 1 января введение всех сведений у всех технических комитетов, эталонная база данных о технических комитетах ГИС. Это я прошу председателя технических комитетов помочь нам. Очень информация нужна точная, четкая, хотя бы для того, чтобы представители промышленности могли обратиться, найти соответствующую точку опоры своей деятельности по стандартизации. Ну а с 1 января 2017 года запланировано полноценное использование в ГИС Росстандарта при разработке всех проектов стандартов. Во всяком случае, очень бы хотелось надеяться, что с 1 января мы переходим на электронную систему разработки стандартов, и ГИС начнет работать в полноценном режиме. Что касается дальнейшей работы, нужно сказать, что включение в полноценном режиме – это не самоцель. Мы видим, что даже то, что мы предлагаем сейчас, мы отстаем немножко от мира, мы отстаем немножко от, условно говоря, передовых практик в этой сфере, и есть ряд аспектов, которые мы должны доработать. Прежде всего, вопрос, связанный с блоком планирования. Вместо АИС-ПНС должен быть полноценный, более функциональный блок, и это чуть позже этим займемся. Второй важнейший блок – это вопрос, связанный с деятельностью межгосударственной стандартизации. Вот он, Константин Владимирович, прозвучала цифра, что 63% межгосударственных стандартов разрабатывает Россия. Я думаю, что цифра немножко мы скромно отнеслись, слишком скромная. На самом деле, по моим оценкам, речь идет от 80 до 90% документов. И, соответственно, решающая роль российских экспертов и должна быть возможность полноценной работы с информационными системами МГС, прежде всего с АИС МГС, и возможность, соответственно, подключения МТК, межгосударственных технических комитетов, и информация о них должна быть размещена в нашей системе. Во всяком случае, мне кажется, что это очень важно и с точки зрения организации деятельности российских экспертов и продвижения интересов российской промышленности в СНГ и в евразийском пространстве. Ну и последнее, это, безусловно, обеспечение взаимодействия с международными и иными региональными информационными базами в сфере стандартизации. Я имею в виду ISO, MEC, SEN. В идеале эксперт, входя в ГИС Росстандарта, должен иметь возможность работать в сквозном режиме и в том числе с этими системами. Но это перспектива, это пока требует несколько лет достаточно упорного труда и обеспечения совместимости, функционала и так далее, к этому придем. Подводя итог, могу сказать, если в ГИС, я в этом уверен, заработает в полном объеме, это будет современное единое информационное пространство, обеспечивающее полноценное, и я бы сказал, в соответствии с принципами стандартизации, разработку и формирование современного поля стандартов. Ну и, соответственно, мы надеемся, благодаря этому мы получим большое количество современных документов, которые крайне необходимы нашей промышленности. Ну и хочу сказать последнее. Вот в слайде у Вадима Александровича был интересный слайд «Кого спросить?». Там были перечислены все организации по техническим вопросам, прежде всего технических регламентов. Забыли указать одну, которую надо, наверное, спрашивать. Это Росстандарт и наши технические комитеты. Я думаю, что наши эксперты, армия экспертов, работающих в этой сфере, она может дать наиболее квалифицированную консультацию по очень многим вопросам, связанным не только со стандартизацией, но и с техническим регулированием. Спасибо за внимание.
Спасибо, Александр Владимирович. Очень важно, чтобы эта система еще эффективно взаимодействовала с теми системами, которые сегодня или уже созданы, или создаются в технических комитетах, чтобы они дополняли друг друга. Следующее слово предоставляется Барыкину Алексею Николаевичу, начальнику управления технического регулирования и стандартизации Росстандарта.
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, спасибо за предоставленное слово. Сегодня моя презентация будет посвящена вопросу предоставления субсидий на разработку стандартов. Я бы сказал, что этот вопрос у нас достаточно актуален для наших разработчиков, что показала у нас предыдущая сессия в работе, которую принимали наши уважаемые коллеги, я имею в виду сессия, связанная с исполнением отдельных положений закона о бюджете. Вот. И я бы хотел коротенечко остановиться на этом вопросе, потому что, конечно, за 20 минут и в аудитории такой большой и представительной, к сожалению, всех тонкостей и особенностей предоставления субсидий рассказать просто не представляется возможным. Но, как подсказывают коллеги, надо бросить зерно. И оно обязательно прорастет. Презентация будет достаточно короткая. Я остановлюсь на основных моментах, о том, какие основания для предоставления субсидии есть, какие ее размеры, какие есть требования к получателям субсидий, какие есть основные этапы и вехи, связанные с предоставлением самой субсидии, какие выполняют операции наши разработчики. Также постараюсь осветить частично опыт прошедшего года и обозначить те изменения, которые мы уже наметили, подготовили в рамках нашего обсуждения итогов прошлого года по внесению изменений в приказ Росстандарта. Итак, как вы уже имеете возможность видеть, на слайде отображены два основных основания для предоставления субсидий. Это федеральный закон о федеральном бюджете на 2016 год. Соответственно, здесь я привел вам несколько ориентиров. Это и код бюджетной классификации, по которому вы можете спокойно найти в соответствующих базах данных по юридическим документам конкретно эту субсидию, посмотреть, сколько средств предусмотрено законом. А также есть некие, в общем-то, пока это то описание целевой статьи, которое здесь проведено, оно у нас отражено в законе о бюджете. Возможно, оно будет меняться при подготовке проекта закона на 2017 год. И приказ Росстандарта об утверждении правил предоставления субсидий. Здесь тоже есть его и реквизиты, соответственно, зарегистрирован он в Минюсте. Приоритетные направления, по которым осуществляется субсидирование расходов, я буду так несколько возвращаться к тем вопросам, которые, на мой взгляд, необходимо отметить несколько раз. Это к вопросу о том, что это все-таки частичное субсидирование расходов. Далее я об этом скажу. Вот на слайде здесь мы попытались отразить, какая у нас есть приоритизация тех направлений расходов, которые мы субсидируем. В первую очередь мы делаем ставку на поддержку разработчиков, которые делают стандарты под импортозамещение. Здесь, конечно, достаточно широкая трактовка, но вместе с тем у нас есть программы по импортозамещению. Одна у нас такая глобальная, подготовлена Минпромторгом и совместно, конечно же, нашими техническими комитетами, нашими институтами подведомственными. Есть отдельная еще программа по импортозамещению в области нефтегазового машиностроения, поэтому вот содействие импортозамещению мы все-таки трактуем в рамках этих приказов и этих программ. Также у нас есть перечень, так скажем, направлений инновационной стандартизации. Вы здесь видите и фотоника, и аддитивные технологии, и композитные материалы, и биотехнологии. Отдельно мы прошлись, в общем-то, пунктом по институтам национальной инновационной системы, к которым мы относим в первую очередь и технопарки, индустриальные парки. Безусловно, это институты развития наши. И здесь надо отметить, в том числе и территорию опережающего развития. В общем, те аспекты работы нашей национальной инновационной системы, которые у нас сегодня достаточно полно реализованы нашей стране, но, к сожалению, остаются определенные вопросы о том, как запустить, чтобы эта система, запустить механизм работы этой системы. Мы считаем, что вот поддержка документов в области стандартизации по этому направлению будет содействовать этому. Также мы будем поддерживать, и в прошлом году мы поддерживали разработку стандартов под программы для цели соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза. В общем-то, здесь мы, наоборот, сузили в прошлом году формулировку. Считаем, что она нам, в общем-то, несколько связывает руки, и мы предлагаем изменить эту формулировку в 2016 году путем внесения изменений в приказ и сделать более широкую трактовку. Это как обеспечение добровольного соблюдения требований технических регламентов Евразийского экономического союза. Это позволит разработчикам стандартов, которые разрабатывают стандарты под техрегламенты, но пока еще не включили их в соответствующие перечни, уже участвовать в отборе на право получения субсидий из средств федерального бюджета. Кто имеет право получить субсидию? В общем-то, здесь я попытался обозначить, что субсидия у нас предоставляется только юридическим лицам, хотя круг разработчиков субсидий юридическими лицами, конечно же, не ограничивается. И в первую очередь нужно отметить, что разработка документа должна осуществляться исключительно за средства разработчика, без привлечения средств федерального бюджета. То есть абсолютно никакого субсидирования, софинансирования из средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов. Основными параметрами организации, которая может получить, в общем-то, субсидии и заключить договор на право предоставления субсидий, это обязательно быть резидентом Российской Федерации, иметь, в общем-то, регистрацию не ранее 6 месяцев от даты объявления конкурса на право получения субсидий. Я позже об этом скажу, какие все-таки это даты. И являться разработчиком национального или предварительного национального стандарта, межгосударственного стандарта и, что немаловажно, международного стандарта. Наш инструмент субсидирования, кстати, вот впервые мы идем на то, чтобы субсидировать наши, помогать оказывать финансовую государственную поддержку разработчикам международных стандартов. Размер субсидии. Вот я уже говорил, что это все-таки частичный, повторюсь еще. Все-таки это только 75% расходов, которые несет разработчик. Или подрядчики, или физические лица, которые работают по договорам подряда, выполняя отдельные работы. Вот надо отметить, что мы специально, в общем-то, сузили перечень расходов, которые подлежат субсидированию. Мы включили только перечень, в перечень расходов только затраты на оплату труда работников. Хотя есть, конечно, предложение от технических комитетов, от организации. Я вот знаю, есть у нас письмо от Андрея Николаевича о том, что нужно включить и расширить перечень. Но я отдельно по этому поводу тоже скажу. Сегодня вот у нас за национальный и предварительный национальный стандарт федеральным бюджетом предусмотрено не более 500 тысяч рублей, а за международный стандарт не более 750 тысяч рублей. Как показала практика прошлого года, все организации, которые получили субсидии, практически выбрали максимальное количество средств, которые предусмотрены на один стандарт, предоставляя нам к возмещению только лишь оплату труда работников. То есть, конечно, есть и другие направления расходов, которые несет организация. Но вместе с тем это налагает на организацию определенные обязанности. Обязанность заключается в том, что необходимо вести раздельный учет. И вы все должны прекрасно понимать, что, получая деньги с федерального бюджета, вы можете оказаться в перечне тех организаций, которые попадут в сферу интересов надзорных и контрольных органов, уполномоченных в этой сфере. Вам придется также доказывать, что вы получили средства по расходам, которые на самом деле однозначно можно идентифицировать, и этот перечень расходов соответствует и договору о предоставлении субсидий, и правил предоставления самих субсидий, отраженных и закрепленных приказом Росстандарта. Поэтому вот с одной стороны, в том письме, которое нам направил РСПП, где, в общем-то, есть обращение ТК-357, стальные и чугунные трубы и баллоны, где заявлено, что 35 стандартов разработаны за собственные средства и потрачено на это примерно 7 миллионов рублей. То есть, если разделить 35 на 7 миллионов, то получается примерно 200 тысяч рублей на стандарт. То есть мы, даже если все расходы коллеги нам представят, все равно больше, чем 200 тысяч не заплатим, но я так понимаю, что это будет как самым основным таким весомым и весомой частью этих расходов, это все-таки будет оплата труда. Поэтому в той корректировке приказа, который мы подготовили, мы не делали расширение перечня затрат. Но я отдельно об этом остановлюсь и расскажу, какие все-таки там есть изменения. Порядок предоставления субсидий. Вот как раз я вам говорил, что у нас есть определенные даты и есть периодичность предоставления субсидий. Мы их предоставляем не менее 2 раз в год, и в нашем приказе конкретные даты зафиксированы. То есть это не позднее 15 июня и не позднее 15 декабря. Я перечислил здесь перечень этапов. Нужно понимать, что все эти процедуры конкретно зарегламентированы с конкретными датами, но вместе с тем это вот примерно составляет 40 календарных дней. Надо понимать, что просто направлять нам в Росстандарт заявку для того, чтобы получить право заключить договор на предоставление субсидий, не надо. Необходимо, в общем-то, действовать только после принятия решения. Решение у нас принимается и оформляется приказом Росстандарта, который вывешивается на нашем официальном сайте. Только после этого мы ждем от вас соответствующие заявки. Порядок заявки, оформление заявки, кто регистрирует, каким образом она учитывается в нашей системе документооборота, прописано в этом приказе. Но вместе с тем мы понимаем, что мы должны проводить подготовительную работу, и мы должны понимать, какой у нас объем стандартов ориентировочно подлежит к возмещению. Потому что, вот как вы обратили внимание, у нас двухэтапный отбор. То есть первый отбор – это когда мы смотрим заявку организации на предмет соответствия приоритетам и соответствующим критериям, которые должны быть соблюдены организацией. И второй отбор – это комиссия уже нашего финансового управления, которая проверяет ваши финансовые документы. То есть это в том числе и справка из налоговой о том, что у вас отсутствует задолженность перед федеральным бюджетом и пенсионным фондом в том числе. То есть в соответствии с бюджетным законодательством организация, имеющая задолженность перед бюджетом, не имеет права на получение господдержки. Вот. Обращая на это внимание, потому что в прошлом году на этом некоторые организации все-таки оступились и даже заключив договор на предоставление субсидии, не смогли получить ее, потому что вторая комиссия, которая как раз отвечает за проверку достоверности, полноты данных, которые вы представляете, не смогла дать положительного заключения. Ну и, соответственно, заканчивается вся эта процедура приказом, опять же, Росстандарта о выплате субсидий, в котором конкретно перечисляются организации с конкретной суммой возмещения. Еще некоторый аспект. Конечно же, иногда может так случиться, что средств не хватит на всех, но мы понимаем, что если организация прошла отбор, если с ней заключен договор, в договоре будет перечислен конкретно перечень стандартов к возмещению, то при изменении объема финансирования нашего агентства, при внесении изменений в закон о бюджете, такая организация имеет право подать еще раз свою заявку уже на вторую комиссию, где будет представлен соответствующий расчет, и получить эту субсидию. Поэтому вы можете участвовать. Договор заключается у нас примерно на один год. Мы так для себя сами определили, что это один год. Но в целом, конечно, никто вам не откажет в получении в этой субсидии при выполнении соответствующих требований. Некая оговорка. Я завершаю. И здесь последний слайд. Планируемые изменения в порядок предоставления субсидий. В первую очередь мы, конечно же, вот, как я уже оговорился, изменяем неким образом приоритеты. Расширяем перечень стандартов, которые разрабатываются под требования технических регламентов ЕАЭС. Второе. Это организационные мероприятия. Мы посчитали, что у нас были избыточные требования по предоставлению документов. Часть документов, которые имеются в распоряжении Росстандарта, мы не будем обязывать вас предоставлять повторно. И третье – это, скажем так, вопросы, связанные с упрощением процедуры признания расходов подрядчиков. То есть вот требования к тому, как подрядчики нам, точнее не нам, а вам должны отчитываться, мы хотим их более понятные, прозрачные, однозначные, чтобы были трактовки, и это позволит тому же самому Большому техническому комитету ТК-45 и ТК-23 подать свою заявку и получить субсидию. Спасибо за внимание. Какие есть специальные вопросы, поэтому я готов ответить отдельно, можете передавать в президиум, а также мы готовы с вами по этому поводу работать в режиме, уже так скажем, вне рамок этой площадки. Спасибо за внимание.
Алексей Николаевич, спасибо. Я, как зампредседателя ТК-357, немножко, может быть, не очень четко была изложена ситуация в нашем письме. Фактически сегодня трубная промышленность тратит примерно 7-8 миллионов рублей в год своих собственных денег. Стоимость стандарта разработки составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. Мы в прошлые годы пытались получать финансирование за счет бюджета, но оно сводилось к следующему. Нам давали 300-400 тысяч на стандарт, а потом забирали 250-300 тысяч за его экспертизу. В 2014 году ТК-357 потратил на разработку стандартов 7 миллионов рублей. Из этих 7 миллионов рублей 2 миллиона было заплачено в НИИ СМТ за экспертизу стандартов. Систему субсидирования надо менять коренным образом. Нам не надо, чтобы вы нам давали деньги. Нам надо, чтобы вы с нас не брали денег.
Но это совсем другой механизм.
Вот, я понимаю, да. Это предусмотрено законом о стандартизации, и мы договорились с Алексеем Владимировичем, что мы будем это решать. А та система, которая сегодня есть, когда надо полтора метра стопку бумаг заполнить, чтобы получить там 200 тысяч, нам тогда будет некогда разрабатывать стандарты. Но я думаю, что мы с вами систему доведем общими усилиями. Спасибо большое.
Да, спасибо вам.
Следующее слово предоставляется Витушкину Вячеславу Александровичу, его генерального директора «Стандарт-Информ». Вячеслав Александрович, очень прошу вас в 15 минут уложиться, потому что мы выбиваемся из графика. Спасибо.
Добрый день. Сегодня уже несколько раз упоминался фонд. Ну, в целом надо смотреть шире, потому что фонд – это часть информационного обеспечения системы стандартизации. И что происходит в этой сфере, в том числе и в законодательстве, я и попробую рассказать о новых подходах, ну и вообще о ситуации. Вообще надо сказать, что уже больше двух столетий человечество пытается найти движущие силы экономического роста, и непременным условием этого признано новое знание, причем это не просто появление нового знания, но и его широкое распространение. И одной из наиболее реализуемых форм такого распространения являются стандарты. Вот сегодня уже Алексей Владимирович говорил о известном исследовании немецких ученых. Действительно, немецкий институт стандартизации в 2010 году проводил такое исследование и выяснилось, что вклад стандартов в развитых экономиках составляет от 0,2 до 0,9% ВВП. Ну, по России сложно сказать, и тому есть причины, и в ходе своего выступления, наверное, вы догадаетесь, какие. Вообще эффективность стандартов как документов, применяемых добровольно, критически, конечно, зависит от осведомленности в этой сфере всех участников, и производителей, и потребителей, и органов власти. А добровольность применения стандартов как принципиальное условие стандартизации, как основополагающий принцип стандартизации, предполагает конкуренцию между ними. И в результате самые эффективные, они получают свою жизнь, а все остальные выбывают из игры. Для функционирования, для эффективного функционирования системы стандартизации необходима обратная связь. Необходимо посмотреть вообще, какой спрос на стандарты, и если этот спрос высокий, то, собственно говоря, в эти стандарты необходимо вкладывать средства, они должны получать свое развитие, и здесь будут определяться приоритеты, и поэтому информационное обеспечение системы стандартизации, конечно же, крайне необходимо для системы стандартизации. В соответствии с законом 162-м информационное обеспечение стандартизации реализуется посредством введения фонда стандартов через федеральные информационные системы, которые необходимы для функционирования фонда, а также через системы официального публикования, издания и распространения документов по стандартизации. Ну, государственным эталонным информационным ресурсом является федеральный информационный фонд стандартов, который содержит уникальный массив национальных, международных, зарубежных документов по стандартизации. В рамках повышения эффективности использования ресурсов фонда реализуется и разрабатывается, реализуется комплекс мероприятий по таким направлениям, как переход на новые форматы электронных документов, которые позволяют обеспечить автоматизированную работу пользователей. Это совместная деятельность с различными национальными органами по стандартизации. Ну вот на слайде представлены только те, с которыми есть полноценный информационный обмен, а на самом деле мы имеем возможность обратиться в любой национальный орган по стандартизации и получить необходимый документ. Вот важной задачей является предварительное оповещение клиентов об изменениях в системе стандартизации. Для исключения неожиданностей, например, для экспортеров, во многих зарубежных странах существуют системы, автоматически оповещающие подписчиков о ходе обсуждения новых стандартов в мире и избранных ими областях и поставляющие принятые им документы. Реализуется программа импортозамещения, и она требует потребительского доверия к отечественной продукции. Наряду с таким направлением, как программа Роскачества, важное значение имеет и повышение осведомленности потребителей о значении тех или иных стандартов на товары массового спроса. И для этой цели могли бы создаваться адаптированные версии и краткие описания стандартов, подчеркивающие преимущества, отвечающие им продукции, тем самым повышающие интерес потребителей. Многие решения связаны с реализацией проекта по созданию в ГИС Росстандарта, о чем рассказывал Александр Владимирович Зажигалкин. Важным компонентом информационного обеспечения системы стандартизации является опубликование, издание и распространение стандартов, и практика показывает, что в данном вопросе имеется немало проблем. Динамика развития современной экономики требует повышения скорости подготовки стандартов и их распространения, однако в последнее время оперативное опубликование стандартов становится весьма затруднительным. Данная ситуация в основном связана с невысоким качеством разрабатываемых стандартов, требующим значительных трудовых и временных ресурсов. Но вот на слайде представлены, может быть, кто-то узнал свои стандарты. Коллеги, ничего личного, мы взяли первый попавшийся стандарт, и вот они практически вот такая черная работа, она проводится по всем документам. Это, конечно, требует огромных временных затрат. Вот рисунок, который представлен только в ходе беседы с разработчиком, не с первого раза выяснили, оказывается, что этот рисунок перевернут. Ну, в общем, об оперативности в таком случае говорить не приходится. И в настоящее время в исполнении норм закона о стандартизации готовятся уточненные требования к разработчикам стандартов, которые нацелены на повышение качества подготовки проектов и ускорение прохождения медопечатной подготовки. Безусловно, необходимо остановиться и на вопросах распространения документов по стандартизации, которые сегодня в жестких условиях внешней среды, конечно, являются, наверное, одним из злободневных. Система распространения стандартов, хочу напомнить присутствующим, является все-таки частью системы стандартизации, а не какое-то самостоятельное явление, которое может жить своей жизнью. А в этой связи эта система должна отвечать ряду основных требований. Во-первых, достоверность и легальность предоставляемой информации, наличие возможности накопления и анализа востребованности тех или иных стандартов, запросов на их приобретение. В настоящее время, по проведенным оценкам, отечественный рынок стандартов составляет где-то более миллиарда рублей в год. Из них лишь 1/10, где-то часть, составляет объем официального рынка. Остальное составляет копии стандартов и информация о них, самостоятельно распространяемая различными организациями. И такое положение дел, конечно, является недопустимым. Во-первых, на рынке обращается значительное количество документов, достоверность которых не обеспечена. Во-вторых, недоступность статистики продаж по такому количеству документов не позволяет оценить востребованность тех или иных стандартов, их вклад в развитие экономики, влияние на научно-технический прогресс, их роли в улучшении жизни населения страны, развитии промышленности, повышении конкурентоспособности российской продукции. Ну и в-третьих, государство несет значительные издержки по обеспечению системы стандартизации на разработку и выпуск стандартов, на перевод для этой цели международных и зарубежных документов, содержание фонда стандартов, бесплатное обеспечение доступа к этим документам через библиотеки и органы власти. Кроме того, постоянно требуется развитие информационного обеспечения стандартизации, уже упоминавшийся мной перевод в современные форматы, внедрение CRM-систем, развитие методологии спроса, прогнозирования и так далее. В международных, региональных и национальных системах стандартизации достоверность стандартов обеспечивается тем, что существует единый порядок их распространения. И по общепринятому правилу исключительное право на опубликование и на распространение документов принадлежит национальному органу по стандартизации. В России это даже подтверждено основополагающим стандартом, то есть продуктом консенсуса между различными экспертами в техническом комитете. То есть этот подход одобрен профессионалами в области стандартизации. И именно национальный орган по стандартизации владеет всем массивом информации. Он для этой цели формирует и содержит фонд стандартов. И орган имеет возможность контролировать распространяемые самостоятельно или через лицензионные соглашения иными организациями документы. Стандарты должны приобретаться за плату для покрытия расходов системы стандартизации. Ну, вот, например, 80% финансовых поступлений в ИСО – это доходы, получаемые от реализации проектов по распространению стандартов, защита публикаций ИСО в соответствии вот, с всеми процедурами, установленными в документах ИСО ПАКОСА, являются обязанностями всех членов ИСО, их национальных дистрибьюторов. И таким образом в России сегодня сформировалась уникальная система информационного обеспечения стандартизации, которая, по сути, не позволяет достигать цели стандартизации, не позволяет национальному органу по стандартизации, иным участникам стандартизации вырабатывать ориентиры и направления дальнейшего развития стандартов, но в то же время позволяет существовать какому-то внесистемному распространению документов, причем созданных за счет в основном государства, ведущих участников стандартизации, и такому распространению, которое не ориентировано на развитие системы стандартизации. Надо отметить, что таким образом в России распространяются не только национальные документы, но и межгосударственные, международные, зарубежные. И коллеги удивляются из других стран такой ситуации. Но проблема, наверное, не только в самих распространителях. Вызывает недоумение сами приобретатели, в том числе очень крупные и значимые для нашей экономики, в которых весьма заметно и государственное участие. Качественные изменения как системы распространения стандартов, так и всей системы информационного обеспечения, национальной системы стандартизации, возможно при условии исключения их нелицензионного распространения. Для подтверждения аутентичности текстов стандартов, стандарт Inform в настоящее время представит единую систему маркировки всех изданий стандартов, которые позволят однозначно отличить официальное издание и идентифицировать правообладателя аутентичной копии соответствующего документа. И полагаю, что принятый федеральный закон о стандартизации заложил основы реформы системы информационного обеспечения стандартизации в соответствии с мировой практикой. Но это были мои обращения к логике, мировому опыту, здравому смыслу, законодательству. Но есть и высший суд. Да не приступишь ты закона с помощью неверного локтя, неверной гири, неверной меры. Верные весы, верные гири, верные сосуды, верные меры, да будут с тобой. Ну, мне трудно комментировать библейские строки, но полагаю, что это вполне можно распространить на стандарт. Спасибо.
Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово Исаеву Павлу Анатольевичу. Это мой коллега, зам председателя комитета РСПП по интеграции таможенным вопросам и ВТО. И поблагодарить Павла Анатольевича за поддержку проведения этой конференции. Без него мы бы не смогли провести нашу конференцию в таких замечательных, комфортных условиях.
Спасибо
Павел Анатольевич, за поддержку. Да.
Александр Николаевич самоотверженно закрыл собой амбразуру перед кофе-брейком. Мне доверил самое, наверное, тонкоопасное направление перед обедом выступать. Но я очень сильно понимаю, что для большинства собравшихся мое сообщение, оно больше такое факультативное и опциональное. К вам, наверное, просто коллеги по ВЭТ обращаются по вопросам технического регулирования. Но поскольку действительно это очень братский комитет для нас, не только потому, что регулирование таможенное, торговая политика и техническое регулирование были первыми, которые ушли под национальное регулирование. но еще потому, что в современной системе мировой торговли, вы знаете, что, собственно, тарифная защита уже много лет снижается. Со вступлением России в ВТО мы приняли обязательство выйти на ставки, значит, тарифов, связывания средней будет порядка 8-9%. То есть очень большое значение для создания системы стимулирующих мер, для защиты внутреннего рынка возникает в первую очередь нетарифное регулирование и особый приоритет для мер технического регулирования. Поэтому, безусловно, чтобы комплексная система работала, нам надо работать в очень тесной связке. И принципиально важно, чтобы специалисты, которые занимались как ВЭДом, так и техническим регулированием, находили общий язык, понимали комплексность общей задачи и умели находить сложные решения, которые, собственно, сейчас приняты во всем мире. Это, в принципе, такой вызов, но вы понимаете, что это совсем не дешево стоит, поэтому есть большое, так сказать, поле для самосовершенствования и применения навыков. Собственно, я хотел рассказать определенную логику, вокруг которой сейчас происходит работа над таможенным кодексом. Значит, таможенный кодекс Евразийского экономического союза, действующий, был принят в 2010 году. Он не в полной мере соответствует современным практикам таможенного, передовым практикам таможенного регулирования, и уже на протяжении 2,5 лет идет работа по его совершенствованию. Надо сказать, что в определенном смысле бизнес-сообщество стояло, собственно, у истоков запуска этого процесса, ну, то есть консолидированное мнение как российских бизнес-ассоциаций, так и членов бизнес-диалога тогда, сейчас он вот деловой совет, Александр Николаевич сказал, послужило толчком. И, собственно, многое из тех основ, вокруг которых мы предложили выстроить логику кодекса, они сегодня уже упоминались так или иначе, потому что это общее магистральное направление того, куда идет. Это информатизация и дигитализация процесса, это обеспечение его прозрачности, предсказуемости, управляемости, потому что в современном системе, когда существуют транснациональные цепочки создания стоимости, для того, чтобы даже отечественному производителю что-то произвести и быть конкурентоспособным, ему надо что-то привезти, какие-то компоненты, сырье, материалы с минимальными издержками, быстро это переработать и быстро вывести, чтобы товар не висел в оборотке, чтобы сбор документов не требовал большого времени, и при этом, собственно, очень тонкая и двуединая задача обеспечить при этом вот ту самую добросовестность конкуренции и, собственно, защитить потребителей от недобросовестной конкуренции. Поэтому, собственно, таможенный кодекс будет являться базовым нормативным правовым актом, на основании которого будут выстраиваться все правоотношения на территории Союза, в том числе федеральный закон о таможенном регулировании, он тоже базируется на этом, поэтому, собственно, принципиальность вопроса. И мы вот строим его, как раз закладываясь на тех принципах, которые я говорил, что мы хотим минимизировать количество сведений, значит, предоставляемых участникам внешнеэкономической деятельности, перенести основную тяжесть контроля на этап до или после выпуска товаров, потому что вы сами знаете, как неприятно переходить границу, даже, так сказать, стоять в очереди перед паспортным контролем. А когда, собственно, процедуры по исполнению таможенных формальностей занимают часы и сутки вместо минут, как, в принципе, существуют практики лучшие международные, это в случае бизнеса не только неприятно, но и дорого. Поэтому Мы строим логику на максимальный, значит, переход на безбумажные цифровые технологии, электронное декларирование, возможность автоматического выпуска, принятие решения об автоматическом выпуске товаров, то есть когда ты подаешь комплект документов и системы электронные, которые оценивают риски и профиль как участника, перевозчика, товара. Если все заполнено правильно и система не видит рисков, она принимает решение, автоматически разрешает выпуск без участия человека. Сокращение излишних сведений, заявляемых в декларации на товары, маркировка, порядковые номера, количество видеоупаковки и так далее. Ну, то есть, потому что существуют сейчас практики, в худшем случае предполагает просто перенос существующих в электронных системах участника ВЭД сведений в просто сидит штат и перепечатывает в декларацию из одной системы в другую. Мы, безусловно, стараемся такие транзакционные исключить. Значит, сокращение сведений и документов, поставляемых в прибытии товаров морскими перевозчиками. Ну, это подробно готов к дискуссии, я думаю, просто не всем интересно, если кто-то заинтересуется, расскажу. Что касается технического регулирования, вот принципиальной новеллой является то, что можно будет подавать декларацию на товары без предоставления таможенному органу документов, подтверждающих сведения заявленной декларации товара. Применительно к мерам технического регулирования мы говорим о том, что не надо будет показывать сертификат, а достаточно будет его реквизиты указать. И как шаг к единому окну, который я упоминал, значит, в рамках контракта это можно будет делать, во-первых, в электронном виде, во-вторых, единожды. То есть, если у вас регулярные поставки, вы один раз указали сертификат, и принцип закладывается такой, что документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций, могут не предоставляться таможенному органу при их совершении, если сведения о таких документах или сведения о них могут быть получены таможенными органами из информационных систем государственных органов. Это, вот, собственно, та сшивка, которую, в принципе, проекты уже есть, но много было сегодня сказано о том, что создаются информационные системы. В принципе, это, конечно, комплексное их использование, это шаг к конкурентоспособности. То есть мы не обязываем бизнес участников ВЭД ходить с бумажными документами, во-первых, во-вторых, предоставлять их в том случае, если они содержатся уже в государственных электронных системах. В остальном проект кодекса в отношении этих регулирования уточняет какие-то нормы в соответствии с принятым договором Союза, но по смыслу они фактически будут соответствовать тем, которые содержатся в действующем таможенном кодексе. Понятие запрета ограничения в проекты кодекса переводится в соответствии со статьей 101 договора об ЕАЭС. И под данными запретами и ограничениями понимаются в том числе и меры нетарифного регулирования, в том числе и меры технического регулирования. Собственно, сохраняется возможность условного выпуска товаров с соблюдениями при условии предоставления разрешительных документов, сертификатов соответствия после выпуска товаров. То есть можно выпуститься условно при ограничениях использования. В частности, это касается, например, инвестиционных проектов, когда вы ввозите какое-то оборудование, которое будет целевым образом, например, в уставной фонд предприятия. Вы можете необходимые документы, если их нет на руках, внести позже, что называется. В целом Работа над кодексом идет достаточно тяжело. Значит, она уже затянулась относительно планируемых на год практически. Более 1500 замечаний и поправок поступило по результатам внутригосударственных согласований после предоставления первого драфта кодекса. Но при этом мы надеемся, что завершение работы все-таки приведет правовую базу таможенных правоотношений на современные рельсы, что позволит более конкурентоспособную создать экономику, более инвестиционно привлекательную среду для российских компаний зарубежных. По состоянию на сейчас мы надеемся завершить работу над кодексом на 2016 год, с тем, чтобы с 2017 он начал действовать, соответственно, с теми новеллами, на которых я остановился. Спасибо, коллеги, это очень вкратце. Если, так сказать, есть необходимость побеседовать более подробно, я готов. Спасибо.
Спасибо, Павел Анатольевич. Уважаемые коллеги, к нам поступило очень много вопросов. Значит, ни один из ваших вопросов не останется без внимания. На часть вопросов мы постараемся ответить сейчас, на часть в конце конференции. На те вопросы, которые вы не получили ответы сейчас, вот Валерий Николаевич уже подтвердил, что они будут проанализированы и ответы будут даны на сайте Евразийской комиссии. На нашей странице, на нашем сайте, где конференция, мы тоже сделаем ссылки туда. Ну, я думаю, что приступим. Валерий Николаевич, пожалуйста. У нас, правда, очень мало времени, 15 минут, поэтому, 20 максимум, поэтому основное.
Спасибо. Спасибо. Все на сайте будет, все абсолютно вопросы, ответы мы сделаем быстро. То, что я взял, все тут основные. Оперативно попробую ответить. Значит, задают вопрос. Каковы права и аспекты для страны, не присоединившейся к межгосударственным стандартам, как действует МГС, одобренный только частью стран ТС? Вопрос известен. Значит так, мы включаем в перечни стандарты на основе консенсуса. То есть, когда под регламент создаем перечень, консенсус 5 государств. Если кто-то возражает, там принимаем решение или переходные периоды, или еще что-то. Значит, стороны, обязательство какое? Обязательство сторон в части того, что они выполняют как план мероприятий по реализации технического регламента. То есть они выполняют. Вот. Сам стандарт, он добровольный. Доказательная база, можно использовать любые документы, которые вы считаете необходимы, плюс к тому, что есть перечень. Вот. Поэтому никаких тут сложностей с точки зрения этого нет. Но в 306-м постановлении, которое мы сейчас представляем на коллегию, новую редакцию, мы там прописали, что при подготовке перечня, значит, рассматривать вопросы присоединения сторон к стандартам. Неприсоединение – это, как правило, не потому, что они не присоединились, а просто службы так работают, что в данный момент не совсем надо, когда касается присоединения и всего прочего, быстро срабатывает и все прочее. Тут больше всего, наверное, компетентность работы служб по стандартизации или там институтов, которые это проводят. Такой же вопрос есть по межгосударственным стандартам на жиры, там мыло туалетное и так далее. Применяйте, работайте по этим стандартам. Значит, есть вопрос по стандартам на маргарины, майонезы, то есть вот эти стандарты масложировые. Мы, значит, подготовили перечень изменений по масложировой. Он у нас был практически готов, мы его готовы были представить на коллегии, но нам замечание одна из сторон вынесла, что после принятия 306-го, значит, тогда, значит, примите. Тем не менее, он все готов, все согласован, можно по нему работать. И я думаю, что в ближайшее время на коллеги мы просто примем его все. Каких-то вопросов несогласованных там нет. Значит, в ближайшее время все это будет сделано. Значит, вопрос. Здесь есть такой вопрос по применению терминологии, связанной масло и масло, смесевое. Значит, есть тут, что органы не совсем корректно действуют, я эту часть проверю, посмотрю и тогда смогу ответить на нее. А с точки зрения официальной, значит так, то, что касается технического регламента, там такого требования нет, и нет там требования о том, что, значит, применяется эта, значит, формулировка, ее нет вообще. А то, что касается технического, вернее, стандарта Казахстана на масло смесевое и так далее, этот стандарт, его действие приостановлено, вы знаете. Поэтому и вообще вопрос был снят, и его, в общем-то, не было. Если он опять возникает, ну, я проверю те факты, которые здесь есть и прочее. Значит, по маломерным судам. Значит, да, действительно, мы получили предложение по уточнению и изменениям регламента в части уточнения по маломерным судам после того, как он вступил в действие. Значит, в плане на 2016 год у нас включена разработка изменения на маломерные суда, разработчик России, срок внесения на ВГС, третий квартал 2016 года. То есть практически мы в ближайшее время постараемся оперативно его решить. Значит, по машинам и оборудованию. Значит, в марте, наверное, 18 марта мы на совет вынесем изменения, оно готово, согласовано, полностью все изменения по машинам и оборудованию. В рабочем порядке у нас готов перечень с кодами ТНВ под машины и оборудование. Как только мы принимаем изменения по машинному оборудованию на совете, а это изменение регламента, вот, а там меняется форма подтверждения соответствия. Исходя из этого, тогда, значит, меняются и коды ТНВ с указанием, значит, реквизитов этих. Я думаю, вот такие сроки. Каким образом будет осуществлен переход ТРТС к техническим регламентам ЕАЭС? Значит, специально менять тексты регламентов только из-за того, что менять наименование и так далее, и потом кто-то будет что-то менять, мы не будем этого делать. У нас выпущен регламент, в регламенте все прописано. Мы буквально вчера приняли уточнение положения к знаку ЕАЭС, в котором написано, знак он остается, ну, если вы заметили, мы когда создавали этот знак, мы его очень здорово сделали, и он хорошо вписывается и для Таможенного союза, и для Евразийского союза. Мы с этим прицелом его и делали. Вот, нам удалось это сделать. То есть никаких изменений ни по форме, ни по маркировке, ничего не надо. Но в решении на принятие положения по знаку, в котором уточнены вот эти переходы от Таможенного союза к ЕАЭС, написано, что считать знак такой-то, такой-то знаком Евразийского экономического союза. И все юридические вопросы там утрясены, решение такое есть. Новые регламенты, которые идут, новые, они все уже оформляются в соответствии с договором по Евразийскому экономическому союзу. По мере пересмотра, внесения изменений, тоже уточняем. Никаких номеров, никаких вопросов с точки зрения наименования не будем менять, чтобы никто нигде не менял ни в каких ни конструкторской документации, ни сопроводительной и так далее, чтобы максимально не было вот этих вот вопросов. Вот. Значит, ну, задали вопрос мне по оборудованию медицинскому, да, ну, если кого-то более детально интересует, я бы хотел переговорить, тот, кто мне задавал этот вопрос, но отвечу так, что термометры в перечень включены, там позиция в перечень медицинского оборудования, которое подлежит регистрации, одобрению типа при регистрации. Но там есть только медицинские термометры, датчиков нет, на которые вы ссылаетесь. Если вы говорите противоречие, то европейской норме плюс 0,1 минус 0,15, это в европейских нормах, а термометры, которые в перечне, там плюс-минус 0,1, то есть попадает в диапазон. Других ничего нет. По датчикам тоже там никаких вопросов нет. Работайте в соответствии с законодательством, ничего. И все документы, которые противоречат этим всем требованиям, приводятся в соответствие. Каждая сторона приводит в соответствие ну, свои документы.
Валерий Николаевич, я прошу прощения, у нас еще много вопросов.
Я извиняюсь, но быстро.
Ну давай.
Раз уже начали, ну как неудобно. По химической продукции, значит, решением совета определено по регламенту двухмесячный срок доработки. Минпромторг сейчас проводит консультации с Казахстаном и с теми, кто давал замечания. Там есть порядка 5 замечаний, осталось уже с большого количества замечаний, которые были. Сейчас консультации проводят, по результатам консультации докладываем на совете и будем принимать уже решение по этому регламенту. По пожарной безопасности. Значит, ситуация какая? Значит, мы подготовили практически на ВГС, все почти прислали. Там вот Казахстан сейчас еще досылает свое согласие по ВГСу. Значит, пожарный регламент идет на ВГС, а регламент по МЧСу, он уже после публичного обсуждения, его дорабатывается сводка отзывов, ну и дальше идет представление. Каких-то таких осложнений там нет. По маслу я сказал. Пожалуй, вот основные вопросы. Если что-то где-то пропустил случайно, все отвечу на сайте.
Спасибо. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Спасибо. Следующее слово Абрамову Алексею Владимировичу. Пожалуйста.
Спасибо большое за вопросы. Я буквально в режиме, значит, телеграфа, чтобы не тратить время. Значит, один вопрос был связан с тем, когда же будет принят закон «Спутник», в котором, как я уже сказал, планируется изменение в контрактное законодательство с тем, чтобы как можно больше закупок осуществлялось на основании действующих стандартов национальных. Мы планируем, что в весеннюю сессию мы сможем выйти на взаимоприемлемый текст этого документа и постараемся сделать все для того, чтобы он был принят до момента вступления в силу закона о стандартизации. А второй вопрос был связан в основном с соотношением национальных и межгосударственных стандартов. Но мы, как правило, отталкиваемся от того, что одновременно не должно допускаться действие на одни и те же объекты стандартизации национальных документов и межгосударственных. Мы все-таки стараемся, если вводится межгосударственный стандарт, то национальный стандарт обычно прекращает действие. Но вот в ряде случаев у нас возникает все-таки необходимость для создания определенного переходного периода. Вот если мы говорим о стандарте 9001, который совсем недавно был принят в СО и также был имплементирован в России в качестве национального стандарта, вот я думаю, что мы некоторый переходный период в соответствии с рекомендациями СО обеспечим, что можно будет работать и по старому стандарту ГОСТ СО 9001, и уже, соответственно, по новому стандарту 9001-2015. Вот пока все, остальное на сайте разместим.
Александр Владимирович, пожалуйста.
Да, коротко. Постараюсь очень кратко. В дополнение два вопроса, связанных со стандартизацией. Первый вопрос представителя Ростельмаша по поводу разъяснения в части определения понятия «технические условия». Вид стандарта организации, что противоречит ряду стандартов ЕСКД, в частности ГОСТ-2114. Согласно этому ГОСТу, ТО – это неотъемлемая часть конструкторской документации. Ну и, соответственно, возникает вопрос, где проконсультироваться и в чем, так сказать, что сделать. И с моей точки зрения, во-первых, обратитесь в 51-й технический комитет единой системы конструкторской документации, и в НИНМАШ, я думаю, вам поможет в этой части. Но надо понимать, не может стандарт противоречить закону. Технические условия – это омоним, если так говорить в лингвистическом смысле. С одной стороны, это вид документа по стандартизации организации, разновидность. С другой стороны, это неотъемлемая часть конструкторской документации. Вот по мере вступления
еще, в силу… еще способ согласования подключения к различным объектам инфраструктуры.
Да, ну то есть действительно, как бы термин «техусловие» имеет очень много значений. В мировой практике technical specifications – разновидность документа по стандартизации, поэтому, скорее всего, идем от этого, но детали будут урегулированы в изменениях 2114. Второй аспект по поводу вопроса противоречия, сейчас скажу, по поводу ОСТов. Вопрос, связанный с действуют ли сейчас ОСТы, отвечу. Отраслевые стандарты имеются в виду. Первое – действуют, применяются, но нормативного статуса не имеют. Мы попытались судьбу устав урегулировать в рамках переходных заключительных положений, 35-я статья. Упрощенно, не буду перечитывать эту норму, задача заключается в том, чтобы в 10-летний период постараться максимально уменьшить использование этого типа неурегулированного юридически нормативных технических документов и избежать его применения в рамках государственного заказа и в госзакупок. Задача очень тяжелая, особенно для ряда отраслей, связанных авиация, судостроение, металлургия и так далее, но будем в этом направлении двигаться. Второй вопрос касается от представителей, я так понимаю, инженерного сварочного сервиса. Наша организация взаимодействует с РНТ-СО, а конкретно с Волковой Надеждой Николаевной. Мы обсуждали возможность создания межотраслевого технического комитета в нефтегазовой сфере. Предлагаем организовать встречу. Первое. Речь идет о чем? О межотраслевом техническом совете или техническом комитете? Технический комитет в нефтегазовой сфере существует. Межотраслевой технический совет в нефтегазовой сфере тоже существует. ТК – это 23-й ТК. Если мы говорим о межотраслевом совете, то он тоже существует при РСПП, возглавляет Геннадий Шмаль. Если речь идет о совете в области сварки, готовы обсуждать этот вопрос, но давайте сделаем хорошее обоснование. Поймем, зачем этот совет нужен, какие функции будет выполнять, какие задачи будет решать. С одной стороны, область горизонтальная, с другой стороны, достаточно узкая. Все, кратко все.
Спасибо, Савва Витальевич, пожалуйста.
Тоже кратко постараюсь. Вопрос по органам по сертификации систем менеджмента, в каком реестре их искать. У нас в реестре есть органы по сертификации систем менеджмента, но есть и органы по сертификации, которые аккредитованы не в единой национальной системе, а в добровольной системе сертификации. Соответственно, вот такие органы, они продолжают работать, и сейчас мы за эти органы отвечать не можем, в реестре у нас их нет. Мы выступали с предложением и просили бы тоже нас, чтобы Минпромторг поддержал, о том, что все-таки должен быть единый реестр таких органов, должен быть единый реестр сертификатов на систему менеджмента. И я знаю, что в ЕАЭС ведется работа по порядку включения таких органов в единый реестр. Коротко. Второй вопрос. Где можно посмотреть список закрытых лабораторий? У нас на сайте с красным огоньком, это если значит организация закрыта, лишена аккредитации. В случае лишения аккредитации могут ли органы по сертификации отменять свои сертификаты? Сейчас по закону нет. Поэтому, опять же, есть поручение правительства, Минэкономразвития и Минпромторг совместно сейчас готовят поправки в законодательство, направленные на то, чтобы наделить полномочиями по отмене сертификатов закрытых органов, органы власти. И последний вопрос. После прохождения процедуры подтверждения компетентности получается ли бессрочный аттестат, либо надо проходить аккредитацию, когда аттестат заканчивает свое действие? Не нужно. Подтверждение компетентности, пропуск в новую систему. После этого аттестат становится бессрочным, и в следующий раз проходите подтверждение компетентности через 2 года. А все сроки, которые были раньше в аттестате, о них забудьте. Спасибо.
Константин Владимирович, пожалуйста.
Тоже постараюсь быстро. Значит, первый вопрос. При определении области аккредитации испытательной лаборатории возникают сложности, связанные с отсутствием в действующем классификаторе кодов в АКПД. Соответственно, сейчас готовятся изменения. Там действительно очень много чего не хватает и в АКДП-2, и АКВЭД-2. Значит, Минэкономразвитие сейчас готовит достаточно большой блок изменений, поэтому в случае такой проблемы надо направлять эти предложения в Минэкономразвитие, потому что ответственный орган за разработку этого классификатора они. Второй вопрос. Какие нужно предпринять официальные меры для восстановления процедуры обязательного подтверждения соответствия услуг общественного питания? Соответственно, можно направить эти предложения в Роспотребнадзор. Они сейчас готовят стратегию качества пищевых продуктов. У них там много интересных идей. Сейчас завершается, кстати, ее согласование. И некоторые вопросы там уже нашли отражение. Следующий вопрос. Планируется нотификация органа по сертификации, осуществляющих сертификацию только подвижного состава или всех объектов вагоноремонтных техрегламентов, вплоть до костылей. Значит, сегодня рассматривается вопрос о нотификации только органов по сертификации, осуществляющих сертификацию подвижного состава. Другие вопросы пока на сегодня не рассматриваются. Решение по органу по сертификации в системе железнодорожного транспорта принято или будет обсуждение на площадке Таможенного союза. Но, соответственно, с учетом того, что это техрегламенты Таможенного союза, У нас есть поручение о том, что этот вопрос рассматривать на площадке Евразийского экономического союза, чтобы в каждой стране был по один орган по сертификации этого транспорта. Будет ли изменение в критерии аккредитации и как быть уже аккредитованным органом по сертификации? Соответственно, ну, сейчас предсказать что-либо достаточно сложно, после того, как этот вопрос будет рассмотрен и будет принято какое-то решение на площадке Евразийского экономического союза, тогда и будет решен вопрос, будут ли изменены критерии и каким образом это будет решаться. Спасибо.
Ну и еще, Вадим Александрович, пожалуйста.
Возможна ли оценка регулирующего воздействия межгосстандартов, например, при отсутствии соответствующих НПА? Ответ очень короткий. ОРВ проводится в отношении обязательных требований, межгосстандарт добровольного характера, поэтому ОРВ на него не предусмотрен.
Еще два вопроса у меня. Насколько закон о стандартизации соответствует международной практике? Значит, исправлена, скажем так, мягко, неточность, которая была в законе о техническом регулировании, которая говорила, давала определение стандарта как документа только добровольного применения. Есть рекомендация ДЕКОН, которая позволяет делать ссылки на стандарты. В развитых странах за счет ссылок на стандарты в нормативно-правовых актах, например, в США 10 тысяч обязательных стандартов, в Китае 3,5 тысячи и так далее. Вот эта неточность устранена и в теперешнем законе, и в союзном договоре, кстати сказать, дано определение стандарта по ИСО, где нет слова что-то только добровольное. Поэтому у нас есть официальное заключение вице-президента ИСО, что закон о стандартизации полностью соответствует требованиям и ВТО, и ИСО, и может быть образцом для законодательства в сфере стандартизации для других стран, я цитирую по памяти. И второй вопрос. Вот он очень интересный. Как изготовителю подтвердить соответствие более высоким требованиям, изложенным в ГОСТ-Р, чем в техническом регламенте Таможенного союза? Учиться, учиться, еще раз учиться. Не хочу обидеть. ГОСТ-Р или ГОСТ – это документ добровольного применения, и подтверждение можно получать в системе добровольной сертификации. В какой системе? Это вам может продиктовать заказчик вашей продукции. Один может попросить ГОСТ-Р, другой может попросить Lloyd, третий попросит TÜV. Это зависит от выбора заказчика. Технический регламент Таможенного союза – это документ совершенно другого плана. Это документ обязательного применения, это закон наднациональный. И доказательной базой этого регламента может быть либо этот ГОСТ, либо какой-то другой ГОСТ. И это подтверждается органами оценки соответствия, аккредитованными официально под регламенты Таможенного союза. Может, меня дополнят профессионалы.
Я могу сказать так, что в техническом регламенте записываются требования безопасности. Это то, ниже которых опуститься нельзя, потому что вы будете не соблюдать показатели безопасности. Если ваша продукция и по показателям безопасности, и по потребительским свойствам выше, самое главное, значит, у нее конкурентоспособность, значит, вы декларируете в своих документах соответствие тем требованиям, которые вы заявляете. Это очень хорошо. И технический регламент вы выполняете. Поэтому даже очень странно, что такой вопрос, надо просто задекларировать свой высокий уровень с точки зрения и безопасности, и потребительских свойств. Для этого есть разные методы. Либо это нормативный документ, может быть стандарт, может быть другой стандарт, а может быть техническая документация, может сопроводительная, может быть инструкция и так далее. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемые коллеги. А, пожалуйста, Валерий.
Да я вот, извиняюсь, забыл, один вопрос мне задали еще. Спрашивают мнение по отношению к магистрально-модульному построению радиоэлектронных средств. Ну, если кто знает, это системы базовых несущих конструкций, там, модули и так далее. Очень хорошая работа, интересная. Стандарты, конечно, которые сегодня есть, межгосударственные, или аббревиатура ГОСТ, они еще разрабатывались в Советском Союзе. Они устарели, конструкторская документация устарела, но идея очень хорошая, унификация, это широкое применение унифицированных конструкций, это экономия. Если серьезно взяться за этот вопрос, можно действительно получить очень серьезный результат, совершенствовать то, что есть. Но здесь надо разделить два вопроса. Меня задают вопрос, как в Союзе можно это решать? Ну, насколько я владею вопросом, большинство этих конструкций применяется в спецтехнике. Есть отдельные вещи, которые применяются и в бытовой, и в обычной технике. Все, что касается специальной техники, у нас в договоре, особенно в техническом регулировании, записано, что на вопросы специальной техники, защиты там и прочее, не распространяется. А с точки зрения вообще, дело очень хорошее, это унификация. И самое дорогостоящее с точки зрения доработки, это конструкторская документация. Если сделать, это хороший и выгодный вопрос. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сейчас объявляется перерыв, у нас обед. Вот указатели есть в столовую, пожалуйста, всех вас приглашаем. Продолжаем нашу работу в 15 часов здесь. Будут очень интересные выступления, практические выступления из разных отраслей. Спасибо.